Глава четвертая. Сплетение.
Папа, папа, это я, Саша.
Она осторожно ослабила брезентовый ремешок, перетягивающий странно распухший подбородок, и сняла с отца каску. Запустила пальцы в его взапревшие волосы, поддела резину, стянула и отбросила противогаз, похожий на скукожившийся мертвенно-серый скальп. Его грудь тяжело вздымалась, пальцы скребли гранит, водянистые глаза, не мигая, уставились на нее. Он не отвечал. Подложив ему под голову ранец, Саша бросилась к воротам. Уперлась худеньким плечом в огромную створку, вдохнула глубоко-глубоко и скрипнула зубами. Многотонная железная глыба нехотя поддалась, поплыла и с кряхтением встала на место. Саша лязгнула засовом и сползла на пол. Только минуту, всего одну минуту, перевести дух, и она тут же вернется к нему. Каждый новый поход обходился ее отцу все дороже, и скудная добыча, с которой он возвращался, не могла окупить потерянных сил. Из-за этих вылазок он стал расходовать остатки своей жизни не днями, а неделями, месяцами. Вынужденное мотовство. Если у них не будет ничего на продажу, им останется сожрать только свою ручную крысу, единственную на этой гиблой станции, а потом застрелиться. Саша хотела сменить отца. Она столько раз просила у него респиратор, чтобы самой подняться наверх, но он был непреклонен. Знал, наверное, что толку от пробудившегося противогаза с давно забитыми фильтрами не больше, чем от любого другого талисмана. Но ей никогда в этом не признавался. Лгал, что умеет чистить фильтры, лгал, что хорошо себя чувствует даже после часовой прогулки, лгал, что просто хочет побыть один, когда боялся, что она увидит, как его рвет кровью. Не в Сашиных силах было что-то изменить. Их с отцом загнали в этот угол и не стали добивать скорее из издевательского любопытства, чем из жалости. Думали, они не продержатся и неделю, но отцовской воли и закалки хватило на годы. Их ненавидели и презирали, но регулярно подкармливали, разумеется, не бесплатно. В перерывах между походами, в те редкие минуты, когда они вдвоем сидели у чахлого чадеющего костерка, отец любил говорить о том, что было раньше. Вот уже несколько лет, как он понял, нет смысла врать хотя бы себе. Будущего у него нет, зато уж прошлого у него не мог отнять никто. Раньше у меня были глаза такого же цвета, как твои. — говорил ей отец, — «цвета неба». И Саше казалось, что она помнит эти дни, дни, когда опухоль еще не вздулась у него на шее огромным зобом, когда глаза его еще не выцвели и были такие же яркие, как у нее сейчас. Когда отец говорил «цвета неба», он, конечно, имел в виду лазурное небо, еще жившее в его памяти, а не то багровое, клубящееся, под которым он оказывался по ночам, поднимаясь наверх. Дневного света он не видел уже добрых 20 лет. Саша не видела его никогда, только в снах. Но разве можно точно сказать, правильно ли она себе его воображала? Похож ли на наш тот мир, что видят во сне слепые от рождения люди? И видят ли они хотя бы во сне? Маленькие дети, зажмуриваясь, думают, что тьма накрыла весь мир. Думают, что все остальные вокруг в этот миг слепы так же, как они. Человек в туннелях беспомощен и наивен, как те дети, думал Гомер. Он сколько угодно может считать себя повелителем света и тьмы, щелкая своим фонариком, но даже самая непроницательная темнота вокруг способна оказаться полной зрячих глаз. И сейчас, после встречи с падальщиками, эта мысль не отпускала его. Отвлечься. Надо отвлечься. Как странно, что Хантер не знал, чего ему ждать на Нахимовском, подумал Гомер. Когда бригадир впервые появился на Севастопольской 2 месяца назад, никто из дозорных не смог объяснить, каким образом человек такого могучего сложения сумел незамеченным преодолеть все посты, выставленные в северных туннелях. Хорошо, что командир периметра так и не потребовал от дежурных этих объяснений. Но если не через Нахимовский проспект, то как же Хантер попал на Севастопольскую? Остальные пути в большое метро были давно отрезаны. Заброшенная Каховская линия, в туннелях которой по известным причинам вот уже долгие годы не наблюдалось ни одной живой твари, исключалась. Чертановская? Смешно и предполагать, что даже столь умелый, беспощадный боец мог бы в одиночку пробиться через проклятую станцию, да и попасть туда, не объяснившись прежде на Севастопольской, было невозможно. Исключив север, юг и запад, Гомеру оставалось только допустить, что таинственный визитер прибыл на их станцию сверху. Разумеется, все известные входы и выходы на поверхность были тщательно задраены и держались под присмотром, но мог же он, к примеру, вскрыть запретную вентиляционную шахту? Севастопольцы не ждали, что среди выжженных руин панельных многоэтажек все еще может объявиться кто-то достаточно разумный, чтобы отключить их систему сигнализации. Бескрайняя шахматная доска микрорайонов, прореженных обломками падающих на город боеголовок, давным-давно опустела, брошенная последними игроками десятилетия назад. Те уродливые пугающие фигуры, что сами сползались теперь на нее, разыгрывали новую партию уже по своим правилам. Человеку нечего было и мечтать о матче-реванше. Короткие вылазки в поисках всего ценного, что не успело истлеть за 20 с лишним лет, эти поспешные и стыдливые попытки мародерства в собственных домах – единственное, на что людям хватало сил. Закованные в латы радиационной защиты сталкеры поднимались наверх, чтобы в сотый раз обшарить скелеты близлежащих хрущевок, но никто из них не решался дать решительный бой их нынешним хозяевам. Можно было разве что грызнуться автоматной очередью, пересидеть в загаженных крысами квартирах, а как только опасность минует, стремглав бросится к спасительному спуску в подземелье. Старые карты столицы давно утратили какое-либо отношение к действительности. Там, где прежде пролегали забитые километровыми пробками проспекты, теперь могли зиять пропасти или чернеть непроходимые заросли. Жилые кварталы сменились трясинами или опаленными проплешинами. Самые отчаянные из сталкеров отваживались исследовать поверхность в километровом радиусе от родных нор, прочие довольствовались куда меньшим. Лежавшие за Нахимовским проспектом станции Нагорная, Нагатинская и Тульская не имели своих выходов, да и люди, жившие на двух из них, были слишком робки, чтобы подниматься наверх. Откуда среди этой глуши мог взяться живой человек, для Гомера было совершенной загадкой. И все же он хотел думать, что Хантер явился на их станцию именно с поверхности, потому что был еще один вариант, откуда мог пожаловать их бригадир. Вариант этот пришел в голову старику-безбожнику против его воли, пока он старался унять одышку и поспеть за стремительно летящим вперед, будто вообще не касаясь земли, темным силуэтом. Снизу.
«Плохое предчувствие у меня»,
— протянул Ахмед негромко, ровно так, чтобы Гомер его услышал, а чуть оторвавшийся от них бригадир нет.
«Не вовремя мы пошли. Уж можешь мне поверить, сколько раз тут с караванами был, на Нагорной нехорошо сегодня».
Мелкие шайки грабителей, отдыхавших от разбоя на темных полустанках, подальше от кольца, давно уже не осмеливались приближаться к севастопольским караванам. Заслышав слаженное громыхание подкованных сапог, возвещавшее о приближении тяжелой пехоты, они могли мечтать только об одном – как можно быстрее убраться с дороги. Нет, не из-за них и не из-за четырехруких стервятников с Нахимовского проспекта эти караваны всегда так хорошо охранялись. Железная выучка и бесстрашие, способность в считанные секунды сомкнуться в стальной кулак и изничтожить любую осязаемую угрозу шквальным огнем делали бы севастопольские конвои безраздельными властителями туннелей от собственных блокпостов до самой Серпуховской. Если бы не Нагорная. Нахимовский с его страхами оставался позади, но ни Гомер, ни Ахмед ни на миг не почувствовали облегчения. Станция Нагорная, непритязательная и невзрачная, стала конечной для многих путников, отнесшихся к ней без должного внимания. Бедолаги, оказавшиеся случайно на соседней Нагатинской, жались подальше от жадного зева туннеля, уходящего на юг к Нагорной, словно это могло их уберечь, словно то, что выходило на жатву из южного туннеля, поленилось бы прокрасться чуть дальше, чтобы выбрать добычу себе по вкусу. Пробираясь через Нагорную, приходилось полагаться только на везение. потому что никаких закономерностей эта станция не признавала, иной раз молчаливо позволяя пройти мимо, припугивая только кровавыми отпечатками на стенах и рифленых железных колоннах, будто кто-то отчаянно пытался залезть по ним повыше в надежде спастись. И через считанные минуты после этого могла оказать следующей группе такой прием, что потеря половины товарищей казалась тем, кто выжил, победой. Она не могла насытиться. У нее не было любимчиков. Она не поддавалась изучению. Нагорная представлялась жителям всех окрестных станций воплощением произвола судьбы. И она была главным испытанием для тех, кто решался отправиться от кольца к Севастопольской и обратно.
«Вряд ли одна Нагорная могла это сделать».
Суеверный, как и многие севастопольцы, Ахмед предпочитал говорить об этой станции как о живом существе. Гомеру не было нужды переспрашивать, уточнять. Он и сам сейчас думал о том, могла ли Нагорная поглотить исчезнувшие караваны и всех разведчиков, посланных на их поиски. Всякое случалось. Но чтобы столько народу сразу пропало, поддакнул он, подавилось бы.
«Зачем так говоришь?»
Ахмед зло цыкнул на него, то ли всплеснув в расстройстве рукой, то ли еле сдержав подзатыльник, на который болтливый старик явно напрашивался.
«Тобой-то уж точно не подавится».
Гомер смолчал, придержав обиду. Он-то не верил в то, что Нагорная могла услышать их и затаить злобу. По крайней мере, не на таком расстоянии. Предрассудки, все предрассудки. Почитать всех идолов подземелья — дело обреченное. Кому-нибудь да отдавишь мозоль. По этому поводу Гомер уже давно не переживал, но у Ахмеда были свои соображения. Поддев в кармане бушлата четки, сделанные из тупых пистолетных пуль, он завертел в грязной ладони карусель из свинцовых болванчиков и зашлепал губами, замаливая перед Нагорной гомеровы грехи на своем языке. Но, похоже, станция его не понимала, или приносить извинения уже было поздно. Хантер, уловив что-то своим сверхъестественным чутьем, махнул затянутой в перчатку ладонью, гася скорость и мягко опускаясь на землю.
«Там туман», — обронил он, втягивая ноздрями воздух.
«Что это?» Гомер переглянулся с Ахмедом. Оба понимали, что это означало. Охота открыта, и достичь живым северных рубежей Нагорной будет теперь для них необычайной удачей.
«Как тебе сказать?» — откликнулся нехотя Ахмед.
«Это она дышит».
«Кто?» — сухо поинтересовался у него бригадир и стряхнул с плеча рюкзак, видимо, рассчитывая подобрать в своем арсенале подходящий калибр.
«Станция Нагорная»,
— перешел на шепот тот.
«Посмотрим», — презрительно скривился Хантер. Но нет, Гомеру только почудилось, что обезображенное лицо бригадира ожило, на самом же деле оно оставалось недвижимым, как и всегда, просто свет так упал.
Через сотню метров остальные тоже увидели это. Ползущую им навстречу по грунту тяжелую белесую дымку, сначала пробующую на вкус их сапоги, потом обвивающую их колени, заливающую туннель по пояс. Они словно медленно входили в призрачное море, холодное и неласковое, с каждым шагом спускаясь все глубже по обманчиво пологому дну, пока не погрузились в его мутные воды с головой. Видно было скверно. Лучи фонарей вязли в этом странном тумане, словно мухи в паутине. Прорвавшись всего на несколько шагов вперед, выбивались из сил, обмякали и повисали в пустоте. Пойманные, вялые, покорные. Звуки долетали трудно, как сквозь перину, и даже движения давались сложнее, будто отряд действительно ступал не по шпалам, а по донному илу. Дышать тоже становилось тяжелее, но не из-за влажности, а из-за непривычного терпкого привкуса, который появлялся здесь у воздуха. Пускать его в легкие не хотелось. Не оставляло ощущения, что действительно вбираешь в себя дыхание кого-то огромного, чужого, вытянувшего из воздуха весь кислород и напитавшего его своими ядовитыми испарениями. Гомер на всякий случай снова уткнулся в респиратор. Хантер скользнул по нему взглядом, запустил пятерню в холщовую подплечную сумку, оттянул жгут и прилепил поверх своей обычной маски новую, резиновую. Без противогаза оставался только Ахмед, который то ли не успел взять его с собой, то ли пренебрег им. Бригадир вновь застыл, наведя свое рваное ухо на Нагорную, но сгустившаяся белая мгла мешала ему разобрать доносящиеся со станции обрывки звуков, составить из них целую картину. Вроде бы повалилось неподалеку что-то грузное, ухнул протяжно кто-то на слишком низкой для человека, да и для любого животного ноте. Истерически заскрежетало железо, как если бы чья-то рука сворачивала узлом одну из толстых труб, стелящихся вдоль стен. Хантер тряхнул головой, будто очищаясь от приставшей грязи, и вместо короткого пистолета-пулемета в его руках занял армейский калашников со сдвоенным рожком и подствольным гранатометом. «Наконец-то!» – пробормотал он себе под нос. Они даже не сразу сообразили, что вступили на саму станцию. Нагорная была затоплена туманом, густым, как свиное молоко, и Гомеру, глядевшему на нее сквозь запотевшие стеклышки противогаза, казалось, что он аквалангист, проникающий на борт погибшего океанского лайнера. Сходство дополняли украшавшие стены чеканные панно, морские чайки, выдавленные в металле суровым и бесхитростным советским штампом. Более всего, они походили на отпечатки ископаемых организмов, обнаруженные в сколотой породе. Окаменелость — вот удел и человека, и его творчества, — мелькнула у Гомера мысль, — только вот кто откопает? Стоявшее вокруг марево жило, перетекало, подрагивало. Иногда в нем проступали темные сгустки. Вначале виделось искаженный вагон или ржавая будка дежурного. Потом чешуйчатое туловище или голова мифического чудовища. И Гомеру страшно было даже вообразить, кто мог захватить кубрики и облюбовать каюты первого класса за десятилетия, прошедшие со дня крушения. Он многое слышал о том, что происходило на Нагорной, но никогда не сталкивался лицом к лицу с...
«Вот оно! Там, справа!»
— заорал Ахмед, дергая старика за рукав. Хлопнул, придушенный самодельным глушителем, выстрел. Гомер крутанулся с непозволительной для своего ревматизма резвостью, но отупевший фонарь высветил лишь кусок обшитый металлом ребристой колонны.
«Сзади! Вот он, сзади!»
Ахмед дал короткую очередь, однако его пули только прошили остатки мраморных плит, которыми были когда-то облицованы стены станции. Чьи бы очертания Ахмед не углядел в зыбком мороке, оно растворилось в нем невредимым. «Надышался», — подумал Гомер, — «и тут, самым краешком глаза, уловил что-то гигантское, сгибающееся под слишком низким 4-метровым потолком станции, невообразимо проворное для своего исполинского роста, вытянувшееся из тумана на самой границе видимости и канувшее обратно, прежде чем старик успел навести на него свой автомат. Гомер беспомощно оглянулся на бригадира. Того нигде не было. «Ничего, ничего, не бойся», — останавливаясь и отдыхая между словами, утешал ее отец. «Знаешь, где-то в метро есть люди, которым сейчас куда страшнее». Он попробовал улыбнуться, вышло жутко, будто у черепа отвалилась челюсть. Саша улыбнулась в ответ, но по острой скуле, измазанной в копоти, поползла соленая росинка. По крайней мере, отец пришел в себя. После нескольких долгих часов, за которые она успела уже все передумать. «На этот раз совсем неудачно. Ты уж прости», — говорил он. «Решил все-таки дойти до гаражей. Далековато оказалось. Нашел один нетронутый. Замок из нержавеющей стали. В масле. Сломать не получилось. Привязал заряд. Последний. Надеялся, машина будет. Запчасти. Рванул. Открываю. Пусто. Вообще ничего. Зачем запирали, сволочи? А грохоту сколько! Молился, чтобы никто не услышал. Выхожу из гаража, вокруг псы. Думал, все!» Отец смежил веки и умолк. Встревоженная Саша схватила его за руку, но он, не открывая глаз, еле заметно покачал головой. «Не волнуйся, все в порядке». Сил не хватало даже говорить, а он хотел отчитаться. Ему нужно было объяснить, почему он вернулся с пустыми руками, почему ближайшую неделю, пока он не встанет на ноги, им придется туго. Не успел, забылся сном. Саша проверила наложенную на его разорванную голень повязку, уже размокшую от черной крови, сменила нагревшийся компресс. Распрямилась, подошла к крысиному домику, приоткрыла дверцу. Зверек недоверчиво выглянул наружу. Спрятался было, но потом, делая Саше одолжение, все же выбрался на платформу размяться. Крысу чутье никогда не подводило. В туннелях все было тихо. Успокоенная девушка вернулась к лежанке. «Ты обязательно встанешь, ты будешь ходить снова», — шептала она отцу. «И ты найдешь гараж, в котором будет целая машина. И мы поднимемся вместе, сядем в нее и уедем далеко отсюда. За 10, за 15 станций, туда, где нас не знают, где мы будем чужаками, где нас никто не будет ненавидеть, если такое место где-нибудь есть. Она пересказывала ему волшебную сказку, которую столько раз слышала от него, повторяя слово в слово. И сейчас, сама произнося эту старую отцовскую мантру, верила в нее 100 крат сильнее. Она выходит его, она его вылечит. В этом мире есть место, где всем на них будет наплевать. Место, где они смогут быть счастливы.
«Вот же оно! Вот! На меня смотрит!»
Ахмед визжал так, будто его уже схватили и волокут так, как никогда не позволял себе кричать. Снова зашелся и захлебнулся автомат. Ахмед, окончательно изменивший своему обычному спокойствию, трясся, пытаясь вставить в паз полный рожок.
«Оно меня выбрало! Меня!»
Где-то неподалеку деловито фыркнул другой автомат, утих на секунду и опять еле слышно застрекотал рубленными по 3 выстрела очередями. Хантер все еще был жив, значит, и у них оставалась надежда. Хлопки то отдалялись, то приближались, но невозможно было сказать, находили ли пули свои цели. Гомер, ожидавший услышать разъяренный рев раненого монстра, зря напрягал слух. Станция была погружена в тягостное молчание. Ее загадочные хозяева казались либо бесплотными, либо неуязвимыми. Бригадир теперь вел свой странный бой на другом краю платформы. Там вспыхивал и гас огненный пунктир трассирующих пуль. Упоенный схваткой с призраками, он обрекал своих подопечных. Гомер перевел дух и задрал голову. Желание сделать это не отступало уже несколько долгих мгновений, и он, наконец, осторожно поддался ему. Кожей, макушкой, волосками на шее он слишком ясно ощущал на себе взгляд, холодный, давящий, и больше не мог противиться своим предчувствиям. Под самым потолком, высоко над их головами, во мгле парила еще одна голова, настолько огромная, что Гомер не сразу осознал даже, что именно он перед собой видит. Тело исполина оставалось скрытым во мраке станции, и только его чудовищная морда, покачиваясь, нависала над крохотными людишками, ощетинившимися своим никчемным оружием, не торопясь с нападением, зачем-то давая им небольшую отсрочку. Онемевший от ужаса старик покорно опустился на колени, жалко звякнул о рельсы, вывалившийся из рук автомат. Завопил, раздирая глотку, Ахмед. Создание неспешно подалось вперед, и все видимое пространство перед ними заполнило темное, огромное, как утес, тело. Гомер закрыл глаза, готовясь, прощаясь, И думал, и жалел он только об одном. Буравила, ела сознание горькая мысль. Не успел. Но тут харкнул пламенем подствольник, по ушам хлестнула взрывная волна, оглушая и оставляя после себя бесконечный тонкий свист. Посыпались ошметки горелого мяса. Ахмед, первым справившийся с собой, дернул старика за шиворот, поставил его на ноги и потащил за собой. Они бежали вперед, спотыкаясь о шпалы и поднимаясь снова, не чувствуя боли, держались друг за друга, потому что сквозь белесое марево нельзя было ничего разглядеть и на расстоянии вытянутой руки. Мчались так, если бы им грозила не просто смерть, а нечто несоизмеримо более страшное, окончательное, бесповоротное развоплощение, уничтожение тел и душ. Невидимые и почти неслышные, но отстающие всего на шаг демоны следовали за ними, сопровождая, но не атакуя, словно играя, давая иллюзию спасения. Потом колонный мрамор стен сменился туннельными тюбингами, им удалось выбраться с Нагорной и стражи станции. Будто до предела натянув цепи, на которые были посажены, остались позади. Но останавливаться было рано. Ахмед шагал первым, касаясь настенных труб, нашаривая путь вперед, и понукал запинающегося, то и дело норовившего присесть старика. «Что с бригадиром?» — прохрипел Гомер, на ходу срывая душащий его противогаз.
«Туман кончится. Встанем, подождем. Скоро уже должно быть. Совсем скоро. Метров 200 осталось. Выйти из тумана. Главное, выйти из тумана!»
— твердил Ахмед свое заклинание.
«Буду шаги считать!»
Ни через 200, ни через 300 шагов, окутывающее их марево, стало реже. Что, если оно расползлось до самой Нагатинской? — думал Гомер. «Что, если оно уже пожрало и Тульскую, и Нахимовский?»
«Не может быть! Должен! Немного осталось!»
В сотый раз пробубнил Ахмед и вдруг застыл на месте. Гомер сходу налетел на него, и оба повалились наземь.
«Стена кончилась!»
Ахмед ошарашенно гладил шпалы, рельсы, сырой и шершавый бетон пола, словно опасаясь, что земля вот-вот так же предательски исчезнет у него из-под ног, как только что в никуда провалилась другая опора.
«Да вот же она! Что с тобой?»
Гомер нащупал уклон тюбинга, ухватился за него и осторожно поднялся.
«Прости!»
Ахмед помолчал, собираясь с мыслями.
«Знаешь, там на станции, я думаю, никогда уже с нее не уйду. Оно так смотрело на меня. На меня смотрело, понимаешь? Оно решило меня взять. Я думаю, навеки там останусь и не похоронят».
Слова давались ему трудно, он долго не хотел выпускать их, стыдился своих бабьих воплей и пытался их оправдать, и знал, что оправдания им быть не может. Гомер покачал головой. «Брось, я-то штаны вообще намочил, и что мне теперь? Пошли, сейчас уже и в самом деле близко должны быть!» Погоня отозвана, можно отдышаться, да они и не могли больше бежать. И теперь брели, также подслеповато цепляясь за стены, шаг за шагом приближаясь к избавлению. Самое жуткое было позади, и пусть морок пока отказывался отступать, но рано или поздно хищные туннельные сквозняки покусают его, разорвут и уволокут по клочьям в вентиляционные колодцы. Рано или поздно они выйдут к людям и дождутся там своего задержавшегося командира. Это случилось даже раньше, чем они могли надеяться. Может быть, потому что в тумане и время, и пространство искажались? Поползла вдоль стен чугунная лесенка, подъем на платформу. Круглое сечение туннеля сменилось прямоугольным. Между рельсами появилась ложбинка укрытия для упавших на пути пассажиров.
«Смотри-ка!» – прошептал Гомер. «Кажется, станция!»
«Станция!»
«Эй, есть тут кто?»
– что было сил, заорал Ахмед.
«Братки, есть кто?»
Его разбирал бессмысленный, торжествующий смех. Пожелтевший, изможденный свет фонарей проявлял в мглистой тьме обгрызенные временем и людьми настенные мраморные плиты. Ни одна из цветных мозаек гордости Нагатинской не уцелела. И что случилось с облицованными камнем колоннами?
Неужели?
Хоть Ахмеду никто не отвечал, он не отчаивался и продолжал взывать, веселиться. Ясное дело, испугались тумана и сбежали подальше, но его-то этим уже не возьмешь.
А Гомер все искал что-то беспокойно на стенах, облизывал их тускнеющим лучом, холодея от подозрений. И вот, наконец, нашел железные буквы, вкрученные в треснувший мрамор. Нагорная.
Отец верил, возвращения никогда не бывают случайны. Возвращаются, чтобы изменить что-то, чтобы что-то исправить. Иногда сам Господь ловит нас за шкирку и возвращает в то место, где мы случайно ускользнули из-под его ока, чтобы исполнить свой приговор или дать нам второй шанс. Поэтому, объяснял отец, он никогда не сможет вернуться из изгнания на их родную станцию. У него не было больше сил, чтобы мстить, бороться, доказывать. Ему давно не нужно ничье раскаяние. Той старой истории, что стоило ему всей прежней жизни и чуть не стоило жизни вообще, каждый получил по заслугам, говорил он. Так получилось, что они обречены на вечную ссылку. Исправлять Сашин отец ничего не хотел, а Господь на эту станцию не заглядывал. План спасения — найти на поверхности не сгнившую за десятилетия машину, починить ее, заправить и вырваться из очерченного судьбой запретного круга — давно превратился в сказку на ночь. Для Саши был еще один путь назад в большое метро. Когда она в условленные дни выходила к мосту, чтобы выменить починенные кое-как приборы, потемневшие украшения, заплесневелые книги, на еду и несколько патронов, случалось, ей предлагали куда большее. Высвечивая прожектором с дрезины ее чуть угловатую мальчишескую фигуру, челноки перемигивались и причмокивали, подзывали и обещали. Девочка казалась дикой, молча глядела на них из-под лобья, напружиненная, спрятав за спину длинный клинок. Просторный мужской комбинезон не мог смазать ее дерзко высвеченные линии. Грязь и машинное масло на лице заставляли ее голубые глаза сиять ярче, так ярко, что некоторые отводили взгляд. Белые волосы, безыскусно обрезанные тем самым ножом, который был зажат в ее правой руке, еле прикрывали уши. Прикушенные губы никогда не улыбались. Быстро сообразив, что подачками волка прикормить невозможно, люди с дрезины пытались подкупить ее свободой, но она ни разу не ответила им. Они посчитали, что девочка без языка. Так было даже проще. Саша прекрасно понимала, на что бы она ни согласилась, ей не купить два места на дрезине. Ее отцу у других слишком много счетов, и оплатить их невозможно. Безликие и гундосые в своих черных военных противогазах, они не были для нее просто врагами. Она не находила в них ничего человеческого, ничего, что могло бы заставить ее замечтаться хотя бы ночью, хотя бы во сне. Поэтому она просто клала на шпалы телефоны, утюги, чайники, отходила на 10 шагов назад и ждала, пока челноки заберут товар и швырнут на пути свертки с вяленой свининой и назло рассыплют пригоршню патронов, поглядеть, как она будет, ползая, собирать их. Потом дрезина медленно отчаливала и уходила в настоящий мир. А Саша разворачивалась и шла домой, где ее ждала гора поломанных приборов, отвертка, паяльник и превращенный в динамо-машину старый велосипед. Она седлала его, закрывала глаза и мчалась далеко-далеко, почти не думая о том, что никогда не тронется с места. И то, что она сама приняла решение отказаться от помилования, придавало ей сил. Какого дьявола? Каким образом их снова занесло сюда? Гомер лихорадочно пытался найти объяснение случившемуся. Ахмед вдруг заткнулся, увидел, куда Гомер светит своим фонарем.
«Она не отпускает меня!»
Севшим, почти неслышным голосом протянул он. Обступившая их мгла сгустилась настолько, что они еле видели друг друга. Задремавшая в отсутствии людей, теперь Нагорная качнуло. Тяжелый воздух отзывался на их слова неуловимыми колебаниями, и неясные тени пробуждались в ее глубине. И никаких следов Хантера. Существу из плоти и крови нельзя победить в сражении с фантомами. Как только станции надоело играть с ним, она обволокла его своим едким дыханием и переварила заживо.
«Ты уходи!»
— обреченно выдавил Ахмед.
«Это я нужен. Ты не знаешь. Ты здесь редко бываешь.
Хватит чушь молоть!» Неожиданно для самого себя громко рявкнул на него старик. «Просто в тумане заплутали. Пошли обратно!»
«Мы не сможем уйти. Как ни беги, обратно вернешься, если со мной будешь. Один прорвешься. Уходи. Прошу!»
«Все, довольно!» Гомер схватил Ахмеда за кисть и потянул за собой к туннелю. «Через час меня благодарить будешь?»
«Передай моей Гуле!»
Начал тот, и невероятная, чудовищная сила вырвала его руку из руки Гомера резко вверх, в туман, в небытие. Он не успел вскрикнуть, просто исчез, будто вмиг распался на атомы, будто никогда и не существовал. За него истошно завопил старик. Словно обезумев, кружась вокруг своей оси, растрачивая драгоценные патроны, рожок за рожком. Потом на его затылок обрушился сокрушительный удар, какой мог нанести только один из здешних демонов. И вселенная схлопнулась.